минуту помолчим. Мир очень нужен, мир и взаимопонимание. Пошлем эту мысль, пусть будет миру хорошо. Сегодняшнюю нашу встречу посвятим Владыке Христу и тем священным писаниям, которые не вошли в Новый Завет. У Христа было 12 апостолов, но только 4 Евангелия отцы церкви постановили внести в Новый Завет. Я немного вас сегодня познакомлю с другими Евангелиями, которые сейчас обнародованы и которые нам помогают лучше понять величественную задачу Учителя, давшего нам учение любви и милосердия. О тибетском сказании об Иисусе. Так называемое тибетское Евангелие. Первый европейский на французском языке перевод тибетского Евангелия был издан в Париже в 1894 году. Русский перевод тибетского Евангелия вышел в свет в харьковском журнале «Вера и разум» и отдельной брошюрой в Петербурге в издательстве «Вестник знания» в 1910 году. Какова предыстория текста тибетского Евангелия? По словам русского журналиста Николая Натовича, автора французского перевода, Натович обнаружил эту древнюю рукопись о пророке Иссе, то есть Иисусе, в 1887 году. Натович путешествовал по Северной Индии, а именно по Ладаку. Там он как-то оступился, сломал ногу и вынужден был надолго остановиться в буддийском монастыре Хемис. Но вы знаете, что случайности в жизни нет. И это тоже не была случайность, этот несчастный случай. Ибо, находясь здесь, в монастыре, Натович узнал, что в монастырской библиотеке хранятся сочинения о пророке Иссе. Сочинения, написанные на тибетском языке. Натович не знал этого языка, но он был глубоко заинтересован в этом документе. Это были разрозненные отдельные рассказы о пророке Иссе. Они входили в сборник различных по содержанию священных рукописей. И все же с помощью одного из лам данного монастыря Натович выстроил их в хронологической последовательности. Лама рассказал ему о сохранившихся в монастыре сведениях об этом священном тексте. Предания об Иссе были записаны в Индии на языке пали, один из широко распространенных языков Индии, на языке пали в середине первого века новой эры. Записаны были со слов людей, лично знавших пророка Иссу, тогда, когда он жил в Индии, в Непале. А мы знаем, что 13-летний Иисус отправился в Индию. И вот эти те документы, которые сейчас найдены в Индии. Сюда вошли также рассказы индийских купцов, которые поддерживали торговые связи с Иерусалимом. И около 200 года нашей эры эти палийские свитки на языке пали были привезены из Непала в Тибет. Они были переведены на тибетский язык, и в монастыре на горе Марбур около Лхасы они хранились. А здесь, в монастыре в Хемисе, были копии этих переводов. Значит, первым, кто открыл эти переводы, был Натович. Вторым европейцем, который подтверждает существование рукописи, был Николай Константинович Рерих. Рерих посетил Ладакh в 1925 году, когда он с семьей выехал из Дарджилинга в Кашмир, чтобы организовать свою центральноазиатскую экспедицию. И здесь, находясь в Ладаке, 19 сентября 1925 года Николай Константинович Рерих записал в своем путевом дневнике следующие слова. «Мы узнали о подлинности рукописи о пророке Иссе. В Хеме лежит действительно старый тибетский перевод с манускрипта, написанного на языке пали и находящийся в известном монастыре недалеко от Лхасы. Сказки о подделке разрушены. Понятно, почему рукопись сохранилась именно в Хемии, ибо это один из старейших монастырей Ладака, счастливо не разрушенный во время нашествия моголов. Рерих приводит пространные цитаты из тибетского Евангелия, сравнивая их с приведенным Натовичем текстом, показывает, что Рерих пересказывает то же самое содержание, только иными словами. Иногда у него встречается иная разбивка. Но пользовался ли он петербургским изданием 1910 года? Вряд ли. Ибо рядом с Николаем Константиновичем был его сын, прекрасный востоковед Юрий Николаевич, который свободно владел тибетским и мог здесь прямо на месте, в монастыре Хемии, прочитать и перевести для отца на русский язык тибетское Евангелие. Рериху удалось обнаружить еще одну рукопись об Иссе. Это отрывок из нее был помещен в путевом дневнике Николая Константиновича, и он дополняет изданный Натовичем текст. У Натовича очень кратко говорится о пребывании Иссы в Гималаях, в Тибете, в то время как отрывок, приведенный Рерихом, целиком посвящен этому периоду. До буддизма в Тибете была распространена религия Бон, недостаточно хорошо исследованная даже в наши дни. И только в 1967 году европейским ученым стали доступны трактаты по этой религии, опубликованные в Индии. И в них упоминается чудотворец Есес из страны Иран, который появился в Северном Тибете. Дата его появления примерно соответствует началу нашей эры. бонской иконографии пророк изображался справа от главного Бога-творца. Но ведь в христианской традиции Христос должен воссесть на престол одесную Отца, тоже с правой стороны. Наверное, тут можно говорить о влиянии христианства на древнюю тибетскую религию. Причем о влиянии очень раннем, ибо бонская традиция отличалась замкнутостью, и тем значительнее ее сближение с тибетским Евангелием. Таковы сведения из прошлого. А теперь совершенно новые, последние сведения. В 1979 году рукопись тибетского Евангелия в монастыре Хемис видела Людмила Васильевна Шапошникова, вице-президент Международного центра Рериха в Москве. Она известный советский востоковед. И только нехватка времени и незнание языка не позволили ей сделать перевод. Рукопись имела заглавие «Жизнь святого Иссы, наилучшего из сынов человеческих». Таким образом, тибетское сказание о пророке Иссе претерпело, по крайней мере, тройной перевод. С языка пали было переведено Евангелие на тибетский язык, с тибетского языка на французский язык, а затем на русский язык. Вы сами понимаете, что при переводах текст, скорее всего, редактировался. Например, у Натовича географические названия принадлежат в основном 15 и 19 векам. И это понятно, ведь он готовил публикацию для европейского читателя, а древние названия местностей были бы непоняты. Но также могло быть, что эти названия изменены на более поздние тибетскими переводчиками или переписчиками. Вот такой пример. «Страна Ромеев» — это означает «Римская империя». Это название средневековое, византийское, возникшее не ранее IV века, когда Константинополь был столицей Византии, его стали называть Новым Римом. Также там есть название Джагернат, Раджпутан, вместо Джаганатх и Раджастана, название времен английского колониального господства в Индии. Неизвестно, может быть, вот эти названия, более современные, ввел свой вариант текста сам Натович, но это не изменяет сущность самого Евангелия. И в то же время индуистские предания относят почитание горы, где сейчас стоит храм бога Джаганатха, к золотому веку, то есть к незапамятной древности. И не случайно упоминание в тексте Вьясы и Кришны, оба считаются воплощением Вишну. Местные жители сейчас называют Джаганатха Кришной, так что здесь отражена исконная индийская традиция. Одним словом, следы разновременных редакций тибетского Евангелия несомненны. Но их наличие достаточно древней основы показывает на древность данного документа. Теперь я вас хочу познакомить с выпиской из путевых дневников Николая Константиновича Рериха. Около Лхасы был храм учений, богатый рукописями. Иисус хотел ознакомиться с ними сам. Минг Сте, великий мудрец всего Востока, был в этом храме. Через много времени, с величайшими опасностями, Иисус с проводником достигли этого храма в Тибете. И Минг Сте и все учителя широко открыли двери и приветствовали мудреца из Иудеи. Часто Минг Сте беседовал с Иисусом о грядущем веке и священной обязанности, принятой народом этого века. Наконец Иисус достиг горный проход, и в главном городе Ладака, Ле, он был радостно принят монахами и людьми низкого состояния. Иисус учил в монастырях и на базарах, там, где собирался простой народ, именно там он учил. Недалеко жила женщина, у которой умер сын, и она принесла его к Иисусу. И в присутствии множества людей он возложил руку на ребенка, и ребенок стал здоровый. И многие приносили детей, и Иисус возлагал руки на них, излечивая их. Среди ладакцев Иисус провел много дней. Он учил их лечению и тому, как превратить землю в небо радости. И люди полюбили его, и когда пришел день его ухода, печалились, как дети. И утром, прощаясь, множество пришли к нему. Иисус повторял: «Я пришел показать человеческие возможности. Творимое мною все люди могут творить, и то, что я есть, все люди будут. Эти дары принадлежат народам всех стран. Это вода и хлеб жизни». И сказал Иисус об искусных певцах: «Откуда их таланты и эта сила? За одну короткую жизнь, конечно, они не могли накопить и качество голоса, и знание законов созвучия. Чудеса ли это? Нет, ибо все вещи происходят из естественных законов. Многие тысячи лет назад эти люди уже складывали свою гармонию и качество, и они приходят опять учиться от всяких проявлений». Это выписка из путевого дневника Николая Константиновича. И теперь совсем немножко из жизни святого Иссы, наилучшего из сынов человеческих. Я немного процитирую из тибетского Евангелия, чтобы у вас было общее впечатление, а если вас это будет интересовать, вы в государственной библиотеке найдете это Евангелие. «Земля содрогалась, и небеса плакали о великом злодеянии, то, что совершаем вся в стране Израиля. Там только что мучили и казнили великого праведника Иссу, в котором обитала душа вселенной. обитала, воплотившись простого смертного, чтоб сделать добро всем людям, искоренить дурные мысли, чтобы восстановить жизни мир, любовь к добру и человеку. Опозоренного грехами возвратить к единому нераздельному Творцу, безгранично, беспредельно милосердному. Народ израильский, живший на очень плодородной земле, дававший год две жатвы и владевший большими стадами, возбудил своими грехами гнев Бога, который наложил на него страшное наказание, отняв у него землю, крупный и мелкий скот и все это состояние. Израиль был обращен в рабство могущественными и богатыми фараонами, царствовавшими тогда в Египте. И дальше Евангелие рассказывается только иными словами, то, что вы знаете из Библии. И рассказывается также о Моисее, только имя несколько иначе звучит. Говорится так: «И Моссу любили в Египте», Мосса, Моисей, «и Моссу любили в Египте за его доброту и сострадание, которое он выказывал всем страждущим. Видя, что израильтяне не хотели даже среди нестерпимых страданий отречься от своего Бога, чтобы поклоняться сделанным рукою человека богам египетского народа, Мосса уверовал в их невидимого Бога, который не позволил сломать их слабые силы». И дальше идет повествование, как Моисей вывел народ обратно на родину. Вот еврейская Пасха есть именно память об исходе народа из Египта и возвращении обратно на родину. И в четвертом разделе Евангелия говорится следующее. Вот тогда-то наступил момент, который премилосердный судья, исполненный милосердия, избрал, чтобы воплотиться в человеческом существе. И вечный дух, обитающий в царстве полного покоя и высшего блаженства, возбудился и проявился на неопределенное время из вечно сущего, чтобы, облегшись в человеческий образ, указать средство соединиться с Божеством и достигнуть вечного блаженства, чтобы своим примером показать, как можно достигнуть нравственной чистоты, отделить душу от ее грубой оболочки, достигнуть ее совершенства, необходимого для восхождения в нескончаемое царство неба, где царствует вечное блаженство. И вскоре родилось в земле израильской чудесное дитя. Сам Бог говорил устами этого ребенка о нищете телесной и величии души. Видите, каким языком повествуется рождение Спасителя. В награду за то, что люди не отвратились от пути истины, Бог благословил первородного из этой семьи. Он назначил его своим избранником и послал его поддержать впавших в грех и исцелять страждующих. И в пятой главе Евангелия говорится следующее. Помните, я вам рассказывал из документов, найденных на берегу Мертвого моря, из библиотеки Есеев, что 14-летний Иисус направился в Индию. А сейчас тибетское Евангелие подтверждает. Это другой источник. На другом языке написано, подтверждает ту же истину. И в пятой главе Евангелия говорится, 14 лет молодой Исса, благословенный Богом, переправился на другой берег Инда и поселился в благословенной Богом стране. Слава о чудесном отроке распространилась в глубину северного Инда. Когда он следовал по стране Пенджаба и Раджпутана, почитатели Бога просили его поселиться у них. Но он оставил заблуждавшихся поклонников джайна и остановился в Джаггернате в стране Орсис, где покоятся смертные остатки Вьясы, и там белые жрецы Брамы устроили ему радушный прием. Они научили его читать на своем языке и понимать веды, исцелять молитвами, обучать и разъяснять народу священное писание, изгонять из тела человека злой дух и возвращать ему человеческий образ. И он провел 6 лет в Джаггернате, Раджагрихе, Бенаресе и других священных городах страны. И все его любили, так как Исса жил в мире с вайсиями и судрами, которых он обучал священному писанию. Но брамины и кшатрии стали говорить ему, что великий Парабрама запретил им приближаться к сотворенным из его чрева и ног, и что вайсиям позволено только слушать чтение вед, и то лишь в праздничные дни. А судрам запрещено не только присутствовать при чтении вед, но даже смотреть на них. Они обязаны только вечно служить рабами, браминов, кшатриев и даже вайсиев. Вайсии — это землепашцы. «Только смерть может избавить их от рабства», — сказал Парабраман. «Оставь же их, иди поклоняться с нами богам, которые прогневаются на тебя за неповиновение им». То есть браминам не было по душе, что Иисус с простыми людьми, землепашцами и с теми, у которых не было никаких прав, судрами встречался, помогал им и поучал им. И Исса не слушал их речей и ходил к судрам проповедовать против браминов и кшатриев. Он сильно восставал против того, что человек присваивает себе право лишать своих ближних человеческого достоинства. И в самом деле он говорил, «Бог Отец не делает никакого различия между своими детьми, которые все одинаково ему дороги». Исса отвергал божественное происхождение Вед и Пуран, ибо он учил следовавших за ним, что закон был дан человеку, чтобы руководить его действиями. «Бойся только Бога, преклоняй колено только перед Ним одним и приноси только Ему одному жертвы, которые ты получил от своих прибытков». И говорил Иисус, «Лишающих своих братьев божественного блаженства будут лишены его сами, и брамины кшатри станут судрами судр, с которыми предвечный будет находиться всегда». То есть о законе реинкарнации, что те, которые против судр выступают, сами воплотятся в них и испытают на себе то зло, которое они творят. Иисус сказал, «Ибо в день последнего суда судры и вайсии будут прощены», то есть бесправые и землепашцы будут прощены за их невидение, Напротив, Бог строго накажет своим гневом тех, которые присвоили себе над ними права. И в 6 главе Тибетской Евангелия говорится: «Белые жрецы воины, узнавши речи, которые Иса обращал к судрам, решили его убить, для чего послали своих слуг отыскать молодого пророка. Но Иса, предупрежденный об опасности судрами, ночью покинул окрестности Джаггерната, добрался до гор и поселился в стране Гаутамидов, в стране, где в свое время родился великий Будда Сакьямуни. И изучал там в совершенстве язык пали, и праведный Иса предался изучению священных свитков сутр. И после 6 лет Иса умел уже объяснять в совершенстве священные свитки. Тогда он оставил Непал и Гималайские горы, спустился в долину Раджпутана и направился к западу, проповедуя различным народам о высшем совершенстве человека. Я больше ваше внимание не буду задерживать. Я только хотел, чтобы вы знали, что существует Тибетское Евангелие, и тех, которых это интересует, чтобы вы искали и считали, потому что кроме 4 Евангелий есть много священных писаний, говорящих об Иисусе. И еще я вас хочу немного познакомить с Евангелием Фомы. В 1945 году в Верхнем Тибете, в Верхнем Египте, в тайнике, в районе Нагхаммада, около деревни Хено-Боскион, в пещерах были найдены 13 священных кодексов. В их числе 3 Евангелия найдены. Евангелие от Фомы, ученика Иисуса. Евангелие от Филиппа, тоже апостол Филипп, и Евангелие истины. Кроме того, там нашли книгу Фомы Атлета. Рукописи были написаны на коптском языке. Фотографии листов кодекса, содержащего текст Евангелия от Фомы, были изданы Пахором Лабибом в Каире в 1956 году. И в настоящее время факсимильным изданием Евангелия, как и остальных произведений найденных кодексов, занята специальная международная комиссия ЮНЕСКО при Организации ООН. Так вот, несколько строк из Евангелия от Фомы. Я себе выписал тоже, посидел в государственной библиотеке на улице Кришнабарана и выписал для себя. Кого это интересует, можете то же самое сделать. Начинается Евангелие от Фомы следующими словами. «Это тайные слова, который сказал Иисус живой и который записал Дидим Иуда Фома. И он сказал: тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти». Тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти. То есть, кто понял Евангелие и живет по нему, тот вечен. Учение дается для того, чтобы ему следовать. Иисус сказал: «Пусть тот, кто ищет, не перестает искать». Это ко всем нам относится. Кто ищет, пусть не перестает искать. Пока мы живем, пока дышим, пока творим, будем искать истину, пусть она
нам сопутствует. И сказал Иисус: пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет. И когда найдет, он будет потрясен. И если он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать над всем. То есть человек, обретший мудрость духовную, он становится владыкой жизни, ибо карма уже не властна над ним, он является архатом. Об этом говорит Евангелие в первом разделе «Учитель». Иисус сказал: «Если те, которые ведут вас, говорят вам: смотрите, царствие в небе, тогда птицы небесные опередят вас. Если не говорят вам, что оно в море, тогда рыбы опередят вас. Но царствие внутри вас и вне вас». То есть каждый из нас носитель божественного огня, царство внутри нас, и все мы находимся в сознании Всевышнего, то есть царство вне нас. Так Иисус говорит: великие эзотерические знания. И третье: когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны, и вы узнаете, что вы дети Отца Живого. Если же вы не познаете себя, тогда вы в нищете, и вы нищи. То есть все наше богатство — это наше духовное знание. Это познание Бога Живого в нас, нашей божественной монады. И если мы этого не познаем, то мы нищими пройдем эту жизнь, и нищими оставим земные пути, и нищими войдем в мир будущий. Помыслим об этих словах Иисуса. Иисус сказал: старый человек в его дни не замедлит спросить малого ребенка 7 дней о месте жизни, и он будет жить, ибо много первых будут последними, и они станут одним. То есть Иисус говорит о том, что малые дети еще помнят тот духовный мир, из которого они пришли и воплотились здесь на земле. Видите, Евангелие от Фомы, каждая строка полна глубокого эзотерического знания. Иисус сказал: познай то, что перед лицом твоим, и то, что скрыто в тебе, откроется тебе, ибо нет ничего тайного, что не будет явным. И ученики его спросили его, они сказали ему: хочешь ли ты, чтобы мы постились, и как нам молиться, как давать милостыню, как воздерживаться в пище? Иисус сказал: не лгите, и то, что вы ненавидите, не делайте этого. Ибо нет ничего тайного, что не будет явным, и нет ничего сокровенного, что осталось бы нераскрытым. Это Евангелие от Фомы, это самые прекрасные слова Иисуса. Следуйте голосу вашего сердца и старайтесь себе получить это Евангелие. И он сказал: человек подобен мудрому рыбаку, который бросил свою сеть в море. И мы с вами непрерывно кидаем сеть житейское море, Иисус говорит, Он вытащил ее из моря полную малых рыб. И среди них этот мудрый рыбак нашел большую хорошую рыбу. Он выбросил всех малых рыб в море. Он без труда выбрал большую рыбу. Тот, кто имеет уши, слышать да слышит. В этой притче Иисус говорит о том, что много истин в море житейском. Но мало истины надо выбросить. Надо оставить единую великую истину и ею жить и пользоваться. Тот, кто имеет уши слышать, да слышит. А следующее напомнит вам то, что вы уже знаете из четырех Евангелий, вошедших в Новый Завет, только несколько иными словами. Та же истина записана апостолом Фомою. Ведь Иисус говорил только устно, и ничего письменного не оставил. И только около 100 лет после ухода уже Иисуса из жизни первые записи стали восстанавливаться. Иисус сказал, «Вот сеятель вышел, он наполнил свою руку, он бросил семена. Но иные упали на дорогу, прилетели птицы, поклевали их. Иные упали на камень и не пустили корня в землю, и не послали голоса в небо. Иные упали в терния, они заглушили семя, и червь съел их. А иные упали на добрую землю и дали добрый плод в небо. Это принесло 60 мер на одну и 120 мер на одну». То есть все ученики Иисуса слышали его поучения, но каждый чуть иначе запомнил по своему сознанию. Но истина одна, и она звучит из всех Евангелий. И мы многократно, объемно чувствуем эту истину, ибо разными словами одна истина, возвещенная Владыкою Иисусом, была сказана ученикам. Иисус сказал, «Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его, пока он не запылает». О каком огне говорит Иисус? О божественном знании, о духовном огне, который он возжег в мире. И он охраняет это священное пламя, чтобы оно освещало, согревало и учило. Ученики сказали Иисусу, «Мы знаем, что ты уйдешь от нас. Кто тот, который будет большим над нами?» Иисус сказал им, «В том месте, куда вы пришли, вы пойдете к Иакову Справедливому, из-за которого возникли небо и земля». То есть Иисус говорил, что когда его не будет среди учеников, истина остается, Иаков Справедливый, истина Божественная остается, та истина, из-за которой возникли небо и земля, непреходящая истина. Евангелие длинное, я вас не утомлю, вы сами найдете, кто захочет его прочитать. А я вас хочу сейчас вернуть к тому, что говорится в учении живой этики о Владыке Христе, о великом путнике. Это говорится в предпоследней книге учения, в книге, которая именуется «Надземное», а в некоторых изданиях как «Братство», вторая часть. Вы многие имеете, вы читали, но есть вещи, которые требуется снова и снова перечитывать, чтобы там высказана истина проникла в наше сознание, чтобы мы изменились и стали лучшими. Итак, в надземном 150-м параграфе говорится: «Урусвати знает, что великий путник направлял сознание человеческое к наивысшему». Великий путник, то есть Иисус, направлял наше сознание к Творцу, к Всевышнему. Он понимал, как люди не могли еще мыслить срединным путем. Так, даже если человек пытался произнести несказуемое, и тогда великий представлял лучше обращаться к наивысшему, нежели понизить мышление. Нужно понять, как великий учил народ молиться в сердце на горе среди горнего вдохновения. То есть, важно там, где чисто место, там возносить молитвы к Творцу. Потому храмы — это прекрасно, и чистая природа — это тоже великий храм Бога Живого, тоже прекрасно. А трудно в больших городах, в тесноте, где природа загрязнена. Невозможно обнять всю глубину проповеди великого, ибо в самых простых словах он давал наставление всей сущности жизни. Вы помните о рыбаке, мелких рыбах и крупной рыбе. И так просто, простым примером Иисус говорил о великой цели жизни человеческой – искать истину и распознавать ее. Эта простота не была измышлена для народа, но красота была в том, что величайшее выражалось наипростейшими словами. Нужно постоянно обращать сложное в простое. Только в простоте выражается добро. Такова деятельность великого путника. Ибо истина, она всегда проста. Она всем доступна. Она понятна нашим сердцам. А там, где есть мудрствование, это все от лукавого. Сейчас столько книг на прилавках, где такие мудрости выражены, читаешь и не понимаешь, что же это в конце концов хотели выразить. Зачем это все? Это все нас отвлекает. Это не нужно, и нужно уметь находить истину в простом. И в тонком мире влияние его велико, и любит он опускаться в низшие слои, чтобы прана его ауры очищала темные сферы. Не думайте, что ему, даже ему легки такие нисхождения. Тем более может служить примером его целительное прикасание к язвам страданий. У нас принято посещать низкие сферы тонкого мира. Уявление сердца может спасти множество. То есть в этом параграфе говорится о том, что великие, следуя примеру Христа, для того, чтобы спасти заблудшие души, чтобы помочь им восходить, спускаются в самые темные сферы, для того, чтобы люди могли вознестись, могли освободиться от тяжести искупления своей кармы. Еще надземное, 152-й параграф. Урусвати слышала величественную музыку сфер и также скрежет хаоса. Из этого смятения и вопли великие учителя образуют гармоническую симфонию. Только тот, кто слышал обе крайности, может судить о протяжении такой эволюции. Лишь несведущие полагают, что арфы небесные звучат по первому приказу. Но от бездны хаоса до гармонии небес путь труден, потому-то великие учителя будут и великими тружениками. Люди хотят видеть учителей в своем одеянии. Если учитель в какой-то мере отличается от самодовольного представления, то немалое сомнение возникает. Требующий не подумает, что его запрос основан на невежестве, и не может вообразить, что измышленный им облик будет пошлым. Вообще, в большинстве случаев изображение великих учителей представляет безвкусие. Люди хотят, чтобы учитель и внешне отличался от присутствующих. В таком случае присутствующие не распознали бы великого путника. Он не отказывался посещать праздничные собрания и беседовал о каждодневных нуждах. То есть Иисус встречался с простым народом и беседовал с ними по их сознанию. То, о чем говорит живая этика, говорите лишь по сознанию. То Иисус жизни своей совершал. И лишь немногие замечали, сколько мудрых советов давалось с улыбкою и ободрением. Простой, обыкновенной беседе с улыбкою сопровождающейся давались мудрые советы человеку. А улыбка его была прекрасна. Эту задушевность даже ученики не всегда оценивали. Бывало, и осуждали, когда, по их мнению, учитель уделял слишком большое внимание незначительному человеку. А между тем прекрасные сосуды открывались под такими улыбками. Также бывали осуждения за беседы с женщинами, но учение было охранено именно женщинами. «Мы любим вспоминать такие примеры», — говорится в книге «Надземное». И еще 156-й параграф. Урусвати знает, что великий путник одним взглядом обращал окружающих к наивысшему. Учитель говорил: «Братья, решительно для всего вы находите значительное время, но и наивысшему вы оставляете лишь краткие мгновения. Если бы вы отдавали наивысшему лишь время, потраченное на трапезы, то вы уже сделались бы учителями». Так он учил жизненной пользе обращения к наивысшему. Я это повторяю потому, что, к сожалению, мы все еще слишком мало времени находим для духовного роста. Для всего у нас есть время, для бытейских нужд, а для того, что самое нужное нам, наши часы очень коротки. Также говорил он: «Когда обращаетесь от всего сердца, то почувствуете как бы крепкую нить, связующую с великим сердцем». То есть Иисус учил нас, как молиться, всем сердцем обратиться к высшему великому сердцу мира, всем сердцем, и тогда почувствуем ту серебряную нить, которая связывает наши монады с великой монадой Логоса. И теперь строки из письма Елены Ивановны. Она пишет так: «Следовало бы отцам церкви припомнить завет Христа, его любимого ученика, завет общий всем великим духовным учителям: любите друг друга, и все стало бы на место». Как кратко это поучение: любите друг друга. А ведь только подумать, сколько ясных указаний о перевоплощении и законе кармы имеется в Евангелии, именно в словах самого Христа. И ввиду переживаемого всем миром страшного духовного кризиса, ужасающего, всерасливающего безбожия, которое явилось следствием узкого сектантизма и догматики, так же, как падение нравственности, мы никогда не говорили, не говорим и не будем говорить против какой-либо религии как таковой. Это слова Елены Ивановны. И если церковные служители говорят противное, то они говорят неправду. Лучше, какая ни есть религия и храм, нежели без храма. Это ее слова. Но против нетерпимости, против невежества и безнравственности мы будем бороться. Духовные пастыри необходимы, но они должны быть истинными водителями духа и должны идти в ногу с нуждами века, а не плестись позади. Закованные в цепи невежества мрачного средневековья, дух инквизиции еще очень силен. И не думаете ли вы, что если бы Христос явился сейчас на земле, то ему не миновать было бы, если не распятие, то суда Линча, в лучшем же случае пожизненного сурового заточения с клеймом Антихриста? Еще я вам повторю, я вам уже зачитывал, это очень прекрасное место из надземного, это 161 параграф. 161 параграф. Одно из самых прекрасных мест. Прекрасных мест потому, что дает нам истинное познавание происходящего в этом мире, где мы с вами обитаем, трудимся и мыслим. Урусвати знает, как нередок великий путник, как нередко великий путник был тревожим силами тьмы. Даже в Писании было отмечено такое утеснение. Можно спросить, каким образом могли запечатлеться в Писании случаи, которые происходили без свидетелей. Сам великий путник должен был поведать об этом. Так и было. Учитель не скрывал борьбы, происшедшей около него. На собственном примере он приготовлял учеников к постоянной битве. И мы с вами должны быть готовы к постоянной битве, ибо мы все находимся на испытании. Ежечасно, ежедневно все мы на испытании, и незримая битва вокруг нас и в нас. Он говорил слова Иисуса:
каждый человек беспрестанно находится в трех битвах. Каждый человек беспрестанно находится в трех битвах. Человек может воображать себя в полном покое, но на самом деле он будет принимать участие в трех битвах одновременно. Вот познаем это. Мы одновременно участники в трех битвах. Осознаем это. Первая будет между свободной волею и кармой. Каждый из нас обладает великим даром Всевышнего, свободой воли. Каждый из нас свободен в своем выборе. Ежесекундно мы можем осуществить эту свободу выбора. И вот первая битва — это между нашей свободной волею и кармой, то есть теми условиями, в которых мы кармически поставлены. Ведь ничего случайного в жизни нету. Нету случаев, есть великий закон кармы. Мы сами творцы своей судьбы. И каждый живет в тех условиях, которые он себе создал предыдущими своими действиями. И мы пришли в этот мир, чтобы свою карму искупать, развязывать кармические узлы. И вот первая битва, о которой говорит Иисус, битва между нашей свободной волею и кармою. То есть мы должны принять достойное решение, достойное человека решение, находясь в кармических условиях. Ежеминутно и дома, и в семье, и на работе, и в школе, и на улице все время мы кармически ставимся в определенные условия, и свободная воля борется с кармическими условиями. И если мы будем ошибаться, мы снова будем ставиться в те же условия, пока мы не примем достойное человека решение. Вот первая битва между свободной волею и кармою. Очень хотелось бы, чтобы это понятие глубоко в нашем сердце бы было закреплено, потому что оно нам поможет во всех жизненных условиях. Ведь одно дело, если мы сознательно воспринимаем удары кармы, сознательно, зная, что мы этого заслужили, ничего незаслуженного с нами никогда не может произойти, ибо мы находимся в сознании Всевышнего, мы вечны, мы носители божественной монады, божественного огня, но мы испытуемся, мы являемся учениками, мы находимся на великом испытании, и кармические условия требуют, чтобы мы добровольно приняли определенное решение по любому вопросу. Примем достойное, которое никому не принесет зла, ущерба, и которое с эволюцией согласовано, мы карму искупили. Примем недостойное решение, мы углубим нашу карму, и снова будет повторяться то же самое, пока мы не образумимся. Так вот, в этой первой битве участвуя, будем прислушиваться голосу совести, голосу своего сердца, голосу своей души. Тогда мы не ошибемся.
мы носители божественной искры, мы носители великого атмана, частица Бога в нас. Если мы будем этому голосу прислушиваться, то мы не будем ошибаться. Значит, первая битва будет между свободной волею и кармою. Ничто не может освободить человека от участия в столкновении этих начал. Ничто нас не освободит, не убежать нам от кармы, но мы можем достойно ее встретить. Это единственная наша возможность. Будем этому следовать. Достойно встречать ту карму, которую мы сами породили. Бог нас не наказывает. Бог — это великая любовь. Мы сами себя наказываем, себя и своих близких, и друзей, и недругов. Так, теперь вторая битва. Первую, я надеюсь, все освоили между свободной волею и кармою. Теперь вторая битва. Я вам ее говорил, наверное, месяц тому назад. Это ничего, мы снова повторим, чтобы это стало нашим достоянием. Вторая битва бушует вокруг человека между развоплощенными сущностями добра и зла. Мы находимся в храме, в святом месте, и благо это. А выйдем на улицу, и столько развоплощенных сущностей, невидимых, будут нас окружать. В храме эти сущности светлые обитают, а вне храма много темных сущностей. Они нам нашептывают, нас соблазняют, стараются увести в сторону, подсказывают недостойные человека решения. Значит, вторая битва — это незримая битва, которая проводится вокруг человека. Вторая битва бушует вокруг человека между развоплощенными сущностями добра и зла. Так человек становится добычею одних или других. Невозможно представить себе ярость темных, пытающихся овладеть человеком. И когда вы видите разъяренного человека, чьи глаза мечут красные стрелы ненависти, чьи уста изрыгают недостойные человека слова, это через него действуют демонические силы астрального мира. Будем помнить, и когда нас кто-то выводит из равновесия, вспомним об этом, что говорит Иисус, о второй битве незримой, и не станем пособниками этих темных сил, потому что когда люди начинают говорить необдуманно, обижая других, потом они сами сожалеют о содеянном. Сожалеют, но слово произнесено. Непоправимое случилось, людям трудно. Будем помнить об этом. Будем дисциплинировать себя. И когда равновесие теряется, вспомним об этом. Все зависит от нас. Битва происходит, мы участники, нам принять достойное решение. Значит, вторая битва между развоплощенными сущностями добра и зла, влияющими на человека. И третья битва шумит в бесконечности, в пространстве, между тонкими энергиями и волнами хаоса. Третья битва пространственная между тонкими духовными энергиями и волнами хаоса. Невозможно человеческому воображению охватить такие битвы беспредельности. Ум человеческий понимает земные столкновения, но не может он, глядя в голубое небо, представить, что там бушуют мощные силы и вихри. И вот весенний или летний день, взирая на голубое небо и на окружающую тишину и красоту земную, вспомним эти слова Христа о незримой битве там и пошлем мысли добра на помощь огненным стихиям добра в их великой битве с силами хаоса. Определимся, станем на стороне добра. Вот третья битва, бушующая в пространствах между духовными энергиями и силами хаоса. Только овладев чувствами земными, может человек помыслить о невидимых мирах. Невозможно принять наполнение всех бесчисленных миров, но к тому направляет Учитель. Сумейте почтить его доверием, без этого моста не пройти. То есть учение говорит, почтим высшего доверием. То есть услышанное примем сердцем, ибо это есть истина. Доверимся этой истине и определим свое отношение к этой истине. Итак, три битвы. Первая между свободною волею и кармою. Вторая между развоплощенными сущностями, невидимыми сущностями, которые стараются нас привлечь на свою сторону. И третья битва между духовными энергиями и волнами хаоса. Надземная 161 параграф. И еще из надземного 163. Урусвати знает, что лучшее поучение великого путника и поразительные исцеления остались незапечатленными. То есть в то время ведь никто не записывал те действия, которые осуществлял учитель, исцеляя людей. Точно запомнили ученики, то потом было восстановлено настолько событий, столько исцелений осталось нигде не отмеченными. Кроме обращения к народу и к ученикам, он имел много собеседований наедине. Кто же мог записать такие замечательные поучения? Я вам говорил, зачитывал некоторые из них, которые происходили, которые сохранились. Теперь о смене жизней. О смене жизней учитель не говорил народу. Почему не говорил? Потому что сознание было очень низко. Лишь по сознанию можно говорить. А в Иудее, в его стране, эти смены не были бы поняты. Поэтому народу открыто Иисус о смене жизни не говорил. И даже с учениками, говоря об этом, лишь немногие усваивали вполне закон перевоплощения. Но это понятно, это ведь были простые рыбаки, простые люди из народа. Таково было их воспитание, и лишь духовная внутренняя сила была та, почему они были привлечены в ученики. закон первоплощения был известен некоторым сектам. Я вам говорил о ессеях. Это теперь документально доказано, что ессеи были по всей Иудее, по Палестине, в отдельных селениях и сельской местности проживали они, и они все воспринимали закон первоплощения. Но в то время, так же, как теперь, многими он отрицался. То есть сознание немногим преуспевает. Именно так же, как теперь, смена жизни вызывала ожесточенные споры. Очень печально, что и среди верующих немного таких, которые воспринимают этот великий закон. А тем не менее он существует, он действует, и лишь людское неразумие, состояние сознания мешает его воспринять. И учитель любил говорить о предметах спорных наедине. Почему? Потому что тогда Иисус мог говорить по сознанию человека, мог приводить примеры, которые бы помогли бы сознанию усвоить эту истину. Много было таких одиночных бесед. Иногда они касались начальных предметов, но бывали собеседования с весьма образованными философами. Вы знаете, что многие из них приходили в ночную пору, боясь днем, что их увидят и что о них подумают. Также многие замечательные исцеления происходили незаметно. Люди замечали исцеление безумия, паралича, слепоты и глухоты. Также исцеление своей очевидности поражали толпу. Как видите, не только в Палестине, но и ранее, находясь в Тибете, в Индии, Иисус исцелял страждущих. И действительно, когда немые начинали говорить, а прокаженные очищались, толпа была потрясена. С научной точки зрения чудеса многие были еще замечательнее, ибо учитель силой воли останавливал внутренние разрушительные процессы, ибо все подвластно воле, и мощная воля творит мощное воздействие. И оно заставляло двигаться не только мертвелые мускулы, но могло заживлять пораженные ткани. И проявлялась такая сила мысли, о которой человек мог лишь мечтать. И надземное говорит, что это воздействие не было внушением. Оно было духовным воздействием, то есть огненной победою над плотью духовной силы. И теперь, когда люди начали изучать силу мысли, они должны вспомнить о бывших замечательных победах мысли. В основе будет соизмеримость, тогда энергия устремится по кратчайшему пути. И мы с вами ежечасно, ежедневно имеем возможность применять эту психическую энергию, которой каждый обладает, и при помощи уверенности и силы воли направлять эту огненную энергию на пораженные участки тела. Я знаю, то я знал в Литве, в обществе Рериха, человека, которого мы звали старшим братом, который был осужден, так же, как многие другие, на 25 лет, и который, находясь за полярным кругом, там трудясь, потерял способность двигаться, то есть полный паралич был всего тела. Вот только глазами мог показывать, что он жив, чувствует. И его вынуждены были освободить. И он был отправлен обратно в Литву, в Кавказ. И знаете, он был очень сильной воли человек. И он силой своей воли и устремлением он остановил вот этот процесс. И понемногу добился того, что паралич стал отступать. Я многократно бывал у него тогда, когда он уже мог ходить. В саду встречал его, он всегда меня угощал яблоком. У него прекрасно большие яблоки были. Он уже мог трудиться, ухаживал за садом своим. А добился только силой воли и устремлением к свету, молитвою. Так что даже такие тяжелые случаи, как паралич, может быть человеком остановлен и прекращен. Это живой пример. Его уже нет среди нас. Он был в возрасте, он ушел из этого мира. Но пример он оставил, которого не забыть. А надземное сами читайте. Там очень много параграфов. Вообще, это том, первый том надземного или вторая книга братства, она полностью посвящена только великому путнику, то есть Иисусу. И от каждого зависит с этим познакомиться.